Братья, моя тема – душепопечение при оккультной обремененности. Ну, может быть, если проще сказать, то можно так выразить, как помочь оккультно обремененным людям. Я буду читать из книги «Деяния апостолов», 26 глава, со стиха 16 по 18. Это Павел свидетельствует о своем покаянии и то, что Бог ему сказал. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Деяния 26:16-18. Братья, я хочу обратить внимание на эти слова. Поручение служителям, тут написано, поставить тебя служителем и свидетелем. И в чем, ну, одно из таких поручений – это помочь людям обратиться от власти сатаны к Богу. Ну, многие люди находятся во власти дьявола, это может быть власть греха, и нередко бывает это власть оккультной обремененности. Вообще, вначале я хотел немножко затронуть масштабы оккультной обремененности. Но вот я обратил внимание, когда Иисус проповедовал на земле, то было много людей, оккультно обремененных, или по-другому мы говорим одержимых, так в Библии написано. Интересно, что больше или очень много в Евангелии от Марка об этом сказано. Но вот если сравнить, как сегодня, много ли таких людей? Много, очень много даже. Так история свидетельствует, что какой-то особый импульс вот в истории был в середине 19 века. Тогда образовалось, ну, если в масштабах мира так брать, всего мира, образовались всякие движения оккультные, организации. В конце 19 века была одна женщина, ее имя известно сегодня, Елена Блаватская, ее книги сегодня читают, тиражируют. Она очень много содействовала развитию оккультизма. Вот есть такие данные, интересно, уже в начале 20 века, или чуть позже даже, в 1966 году в Лос-Анджелесе образовалась первая сатанинская община. И спустя буквально 6 лет, это в 1972 году, в Америке уже было официально 100 тысяч ведьм. 100 тысяч – это, ну, очень такие внушительные цифры. На территории вот бывшего Советского Союза вот такой всплеск оккультизма, кто-то сказал даже взрыв оккультизма, произошел после или во время, или после перестройки. Может быть, это связано было с тем, что, ну, атеизм, безбожие, утверждали материализм, отвергали всякие духовные явления. А когда вот упал этот железный занавес, то вот этот поток хлынул на наши республики. И сегодня, можно сказать, ну просто наводнило буквально. Страшно, масштабы очень велики. Открыто печатается там, ну скажем, в газетах объявления, такой-то экстрасенс там. В последнее время даже, ну, я видел, такие объявления печатают, помещают в газетах. сильнейший колдун, скажем, если в начале этого движения, ну, они какие-то имена другие подбирали, там, экстрасенс или называли оператор биополя и прочее, прочее, то теперь открытым текстом вот так приглашает, там где-то на рынках или на улицах сидят гадалки, кабинеты работают всякие, но масштабы этого движения весьма-весьма велики. И когда приходят люди в церковь и каются, то нередко, ну, после даже покаяния, хотя некоторые, ну, так утверждают, как человек покаялся, и должно все это отпасть, оставить, теперь он Божий человек. Но на практике, как правило, люди даже после покаяния остаются оккультно обремененные. Им нужна помощь. Братья, это, ну, большая проблема в наших церквах. Иногда, вот как-то в последнее время, может быть, лет 5-10, может быть, ну, заметно в нашем братстве стала практиковаться эта помощь, ну, в освобождении от этой власти дьявола, от оккультной обремененности. Где-то братья имеют дерзновение совершать изгнание бесов. Но в целом вопрос остается очень сложным. И немало людей на сегодняшний день в наших церквах, которые просят помощи, иногда мы разводим руками. И вообще сама эта тема, она неизведанная тема. Само слово «оккультно» означает от латинского «это что-то тайное, сокровенное». Ну, тайное, видимо, потому что это относится к духам зла. Он действует всегда, но как-то скрыто. Ну, а с другой стороны, тайное еще в том, что и нам, братьям, служителям, иногда очень трудно разобраться, трудно понять, трудно оказать помощь. И я бы хотел, братья, чтобы нам сегодня иметь, ну, не просто как проповедь или лекцию, а какие-то вопросы совместно рассуждать. Много непонятного в этой теме. Но что еще хотел подметить? Иногда бывает так, братья увлекаются этим делом. Ну, например, я знаю одного, он был служителем, ну, далеко отсюда живет. Он прям, кажется, жил этим. Кто-то даже, ну, такой термин придумал, бесомания. Ну, вот, рассказывает о нем, он теперь не служитель. И сколько знаю, он даже вне церкви. Ну, он как-то жил этим, вот, ну, рассказывает, приезжает он в церковь, подходит к пресвитеру и говорит, может, надо немножко бесов погонять. Но вопрос возникает, а зачем это? Или нужда есть в этом, или у него уже потребность выработалась. А потом ночами у него проблемы. Сам он гоняет бесов, да, а ночью бесы его гоняют, и переживание вот такое возникает. Я обратил внимание, Иисус сказал ученикам, когда посылал их на служение, написано, дал им власть. Дал власти, одна из, ну, сторон власти – изгонять бесов. А когда они приходят, и Иисус говорит, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются. Не радуйтесь этому. Ну, с одной стороны, можно радоваться, что Бог дает освобождение, милость, благодать в этом. Но само, видимо, тут оттенок такой, что нельзя этим занятым быть, нельзя, ну, как-то захваченным этим быть. Это не самое главное. Поэтому, ну, и такая сторона есть, чтобы нам, ну, не увлечься чрезмерно этим вопросом. Ну, и еще один вопрос, братья. Могут ли верующие быть подвержены оккультной обремененности? Я уже немножко, ну, коснулся, что, к сожалению, некоторые проповедники ну или люди, кто исследует этот вопрос, ну так утверждают, до покаяния – да, после покаяния – никакой одержимости, никакой оккультной обремененности. Но кажется, может и так должно бы, и хорошо бы так было. А на практике по-другому бывает. Бывает, человек покаялся, у него и сны, и явления, и кто знает, ну, явная оккультная обремененность. Бывают даже члены церкви, и оно не совсем понятно нам тоже. Дитя Божие, убежден, вот мы беседуем, дитя Божие, а похоже так, не просто оккультно обременен, а похоже даже одержимость там. И это сложные вопросы, и другие, одни так утверждают, другие так утверждают. Кто-то говорит, ну не может быть, чтобы и сатана был в человеке, и Дух Святой. И кажется, действительно так правильно. Но я говорю, практика вызывает, ну или порождает много вопросов, что ну, бывает так, что верующие подвержены большому влиянию этих оккультных сил и оккультных явлений. Помню, как-то мы, я один, правда, хотя, ну, дальше я хотел подметить, эта тема большая, что в этом деле не советуется, нежелательно, чтобы один брат или один служитель занимался. Ну, бывает так, вот, был на посещении, беседуем, член церкви, и, ну, явные признаки одержимости. Явные признаки одержимости. Ну, мы коснемся дальше, какие это признаки. Ну, а самое, что меня, ну, так смутило, вот, была проповедь «Не смущайся», да? Беседуем мы, и вдруг змея огромная так выползает из-под дивана, глазами вот так лупает и ушла обратно туда. Я в смущении, думаю, или это древние змеи, или как это понять все? Как понять это все? И притом в комнате, где, ну вообще, это в комнате при молитвенном доме, это вообще, кажется, ну не должно так быть. Но много возникает вопросов. Я хотел первое, так вот в этой теме, это вступление больше было, первое – это разновидности оккультной обремененности. Нельзя понимать вот только одержимое и все. А вот какие разновидности бывают, или по-другому степень зависимости или влияния духов зла на человека. Но первое – это невидимое проявление злых духов в жизни человека. Вот какие разновидности? Это невидимое проявление злых духов в жизни человека. Но какие невидимые проявления? Это чаще всего вот люди, подверженные оккультному влиянию, имеют такую проблему – навязчивые мысли. Мысли, от которых человек не может избавиться, не может остановить ход мысли. Он страдает от этого. Иногда это бывает богохульные мысли. Нередко это бывает прямо в собрании, когда во время молитвы, во время вечери навязчивые мысли. Это могут быть мысли о самоубийстве. Иногда людей доводит, таких людей доводит вот эти мысли, или даже не сами мысли, может быть, а желание избавиться от этих мыслей доводит человека до сумасшествия. И такие примеры есть. Это один из самых, ну, таких распространенных явлений. Это навязчивые мысли, это признак оккультного влияния. Это может быть и скверные какие-то мысли, которые человек... Ну и потом, что делает дьявол в таком случае? Ну, это вот такая вот тактика. Он навязывает эти мысли, а потом обвиняет человека. А потом обвиняет. Ты посмотри, какой ты. Или бывает во время вечери, скажем, какая-то страшная мысль. И потом человеку вторая мысль. Ты похулил Духа Святого. Вот это верный признак оккультной обремененности. Я, ну, иногда говорю таким людям, что, ну, скажите, это ваши мысли? Человек кается, исповедуется в этом. Но спрашиваешь, это ваши мысли? Нет. Ты хочешь эти мысли? Нет, конечно. Я стараюсь победить, преодолеть как-то, молиться, что-то говорит именем Иисуса Христа, а они все равно идут, эти мысли. Ну и в таком случае возникает вопрос, нужно ли исповедовать эти мысли? Нужно ли каяться за эти мысли? Это будет до бесконечности. Так человек мыслит и исповедует, и снова мыслит, и снова исповедует. И как бы сатана загоняет человека в такой замкнутый круг, и это приводит к очень печальным последствиям. Второй признак вот такого невидимого проявления злых духов – это неестественный страх. Ну, есть естественный страх, скажем, ночью пройти в городе, где там хулиганы, бандиты. А бывает же просто какой-то животный дикий страх. Вот сидит в комнате, скажем, спать не может без света. Или одна верующая сестра, она рассказывала, говорит, я даже в баню, днем в баню пойти без телефона не могу. Если, ну, это надежда, мобильный телефон, помощь вызвать там, или вот такой какой-то дикий неестественный страх. Это тоже признак оккультного воздействия. А что еще может быть? Это необъяснимая вспыльчивость. Ну, доходит до какого-то иногда бешенства или садистские мысли. Вот, ну, приходилось встречать. Человек сам себе удивляется. Сам себе удивляется. Ни с того, ни с сего вдруг какой-то всплеск такой страшный, злобы, ненависти. Вот это бывает при оккультной обремененности. Бывает в другом направлении, но это тоже невидимое проявление. Ну вот один человек покаялся, ну и рассказывает, говорит, я вот только Библию беру в руки, у меня начинают зубы болеть. И я не раз встречал такое явление. Положил на стол Библию, все, зубная боль прошла. Берет опять в руки Библию, опять зубы болят. Лечи, не лечи их. Это или кто-то, ну, тоже это распространенное явление, когда спать хотят. Вот он может сидеть до часу, до двух, свободно ночи, я имею в виду, что-то делать, общаться. Но если Библию почитать, хоть в обед, хоть вечером, хоть утром, на сон тянет. Прямо на сон тянет, люди засыпают. Ну и я думаю, этот список можно было бы продлить, длинный список. Братья, кто хотел бы добавить? Вот именно невидимое проявление оккультной обремененности. Кто хотел бы что-то добавить? Это видимое, мы следующее. А вот невидимое проявление, когда извнутри какое-то влияние происходит.
Хотел сказать, ну, в отношении мыслей, ну, когда сатана мысль посылает, ну, Дима говорил, что в них не надо каяться, может, не надо исповедовать. Я думаю, исповедовать надо эти мысли с тем, чтобы обнаружить природу этих мыслей, что вообще в человеке происходит. Но сам человек, бывает, не может разобраться, и он кается в этих мыслях, сатана посылает мысли, потом обвиняет человека, человек кается в этих мыслях, и таким образом он не выходит из этого кольца. Снова мысли посылает, он снова кается, этот замкнутый круг, он бесконечный, он выход не может найти. И, конечно, их надо исповедовать, чтобы видеть природу мысли, и потом нужно понять, помочь человеку понять, что это не его мысли, откуда приходят эти мысли, и отвергать, противостать этим мыслям. И понять здесь важно надо, почему это возможно, почему они приходят, чтобы это устранить, и потом отвергнуть эти мысли силой Божией, противостоять этому. И тогда может здесь быть победа. А каяться в этих мыслях я тоже понимаю, что не нужно.
Ну вот, братья, может, к этому, да? Ты запомни вопрос. Братья, вот такое два мнения, да? Ну, может, я здесь неправильно выразил. Исповедание, я понимаю, покаяние. Открывать эти мысли надо, но каяться за них было бы, считаю, неправильно. Их надо отвергать и противостать. Если каяться, то каяться тогда выходит не за себя, а за кого? Вроде как чуть ли не за сатану каяться, потому что это не мои мысли. А поэтому в этом плане исповедовать, их надо открывать, противостать, в молитве, верою противостать. А чем чревато это? Что тогда сеется сомнение. Пришла мысль против Бога, какая-то хульная мысль. Человек начинает каяться и говорит, я и уже Бога похулил. Ну а сам-то он дрожит, трепещет, боится этого. Он сам бы никогда, он страшно ему от этого. А мысли и продолжают идти. Ему снова надо каяться тогда. Вот в таком плане, может, ну какие-то мысли будут еще, рассуждения. Но здесь иногда трудно отличить, или это навязанная мысль, или это твоя мысль. Иногда трудно отличить. И как раз и важно, чтобы ну, сделать это, увидеть это отличие. Или это плод сердца человека, в чем ему надо каяться, или это в результате оккультного влияния навязаны ему эти мысли. Это, я не знаю, может быть, и трудно на словах сказать. В беседе необходимо это выяснить, увидеть это и ну, помочь душе. Но я не вижу различия или обремененности, или влияния. Это может быть какие-то степени, а в общем-то это все влияние и все обремененность. Да, дальше может одержимость быть. Вот у нас дальше будет это невидимое влияние, потом видимое влияние, а потом одержимость уже. Больше это как если это систематически. Постоянно человек мучается, обременен этим. Это больше, ну, как оккультное влияние. А может и просто искушение быть. Безусловно, братья, нельзя здесь, ну, путать или смешивать. Есть просто искушение, немало искушений в мыслях. Но мы сегодня говорим, когда люди подвержены этому обременению, когда они мучаются, страдают, это бывает годами. Они не могут освободиться, они посты назначают. И мы об этом говорим, а, конечно, бывает, но любое искушение у человека бывает. Следующее – это видимые проявления нечистых духов. Значит, у нас первый пункт – это разновидности оккультной обремененности, невидимые проявления злых духов – а второе – видимое проявление нечистых духов. Но что здесь можно? Нередкое явление в мире, это вообще стало, ну, наводнило. Это, скажем, непонятные явления в доме, стуки, ну, называют полтергейст, по-моему, да? Какие-то голоса, какие-то, может быть, видения в жизни там, ну, это очень распространенное явление стало. Очень распространенное явление – это явление умерших. Особенно, когда один из супругов умирает, и нередко стало, но я много встречал людей, даже среди верующих. Приходит супруг умерший, днем, ночью приходит. Вот это видимое проявление. Понятно нам, что никакой это не супруг, это в его образе приходят злые духи. Есть такие примеры, когда является, скажем, супруг, а потом перевоплощается, но ясно видно, что это злой, нечистый дух. Бывают вот такие явления, ну, скажем, явление Христа. Помню, когда-то давно это в Караганде была, по-моему, конференция такая, одна из первых из Бразилии был миссионер Петр Унру. Он рассказывал такой пример. Одна сестра ему рассказывает, ну так восторженно рассказывает, что «брат дорогой, я Христа встретила». И вот выхожу из дома на собрание, и в подъезд заходит Христос. Он насторожился, он говорит: «это не Христос». «Да ты что?» Она убеждает: «брат, да это же ты, вы можете и Духа Святого как-то там и похулить, и это точно Христос, прям как на картинке». Он убеждал ее, что это не Христос. Но потом говорит: «ты спроси его, кто ты». Она очень боялась. «Ну, это ж неверие, ну как-то, ну, видно Христос, что его спрашивает». Но все-таки она согласилась, и когда очередной раз она встретила этого Христа и спрашивает: «ты кто?» И вдруг вместо Христа, облика Христа, сам сатана открывается. Вот такое явление, братья, очень настораживает. Сегодня мы встречаем такие утверждения. Я видела Христа, какой-то свет там в комнате, какие-то откровения. Но это немало подобных явлений или явления, может быть, ну, в естественном виде злых духов, или, как написано, в образе ангела света. Или вот мы встретили такое явление. Братья, я не знаю, может быть, кому-то кажется, что ну, это где-то далеко, это рядом с нами. И если немножко вникнуть глубже, это большая проблема. Ну вот, скажем, сестра, член церкви, беседуем с ней. Она говорит: каждый день, вот тут в окне, живет на втором этаже. Вот прям на уровне ее квартиры, то вначале один человек, потом его семья, и заглядывает в ее окно. Каждый вечер это. А потом на дереве там сотни вверх ногами перевернутые люди висят, и что только. Это среди верующих бывает даже. И таких явлений, ну, довольно много. Но, братья, нельзя иногда, вот путают, это тоже сложный вопрос. Есть люди больные, психически больные, умственно больные, а есть люди оккультно обремененные. И иногда провести эту грань очень трудно. Один автор утверждает, что среди психически больных, ну вот так исследовали верующие, среди психически больных людей 60% из них по причине оккультной обремененности. И вот врачи, я разговаривал с психиатрами, они делят так, больных, вот своих пациентов, делят на тех, кто слышит голоса и не слышит голоса. Мне кажется, ну так больше я понимаю, вот можно так поделить. Это физически или психически больные люди, а те, кто слышит голоса, это примесь оккультной обремененности. Иногда бывает оно смешано, и то, и то. И болезнь, и обремененность. Это видимые проявления нечистых духов. Ну и третья ступень, последняя ступень – это одержимость. Одержимость. Мы в Писании много читаем, вот, в жизни, в служении Христа. Какие признаки одержимости? Это сопротивление божественному, беспокойство при слышании Слова Божьего. И особенно, когда речь идет о крови Христа. Иногда такие люди в собрании бывают, и они ведут себя очень беспокойно. Ну, мне запомнилось, вот у нас в собрании была одна женщина, ходила в собрание, и на Рождество Проповедь была о том, что Иисус – это царь, и Ему надо поклониться. И она сидела так в задних рядах, но у нас большое собрание. Она сидела в задних рядах и все время возмущалась. Идолу не буду поклоняться, но народ смущается. Потом мы подошли к ней, стали беседовать, назначили пост, молитву, отдельно встретились для собеседования. И явно открылась человекодержимая. Явно открывается человекодержимая. Вот нередко люди ведут себя очень беспокойно. Я хотел некоторые места из Священного Писания, как было в жизни Христа. Вот Евангелие Марка, 1 глава, 26 стих. Даже раньше, с 23 стиха. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий“. Но Иисус запретил ему, говоря: „Замолчи и выйди из него“». Вот люди одержимые, они ведут себя очень неспокойно в собрании, и особенно, когда речь идет о крови Христа. И еще признаки такие – это говорение чужими голосами, то есть не своим голосом. Марка, 5 глава, 7 по 10 стих. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“. Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из всего человека“. И спросил его: „Как тебе имя?“ И он сказал в ответ: „Легион имя мне, потому что нас много“». Здесь уже говорит не сам одержимый, не человек говорит, а говорят бесы: „Легион, нас много“. Ну вот так из практики, где приходилось участвовать, то это явление нередкое и обычно одержимый, когда совершается повеление, то начинает говорить чужими голосами. Это может быть мужчина, может говорить женским голосом, женщина может говорить мужским голосом. И нередко бывает не просто чужие голоса, это может быть голоса, животные какие-то, звериные, птичьи голоса. Это признак одержимости, так, больше похоже, когда уже изнутри это происходит, это признак одержимости. Бывает у одержимых приступы припадок, падение на землю, и особенно навзничь. Вот люди одержимые падают навзничь. И причем интересно, падают удивительно так аккуратно, что не разбивается. Если человек стоит, бывает грузный человек, и если вот упадет, там же можно и сотрясение получить, и всякие увечья. Одержимые, когда падают, то, как правило, никаких увечий не получают. Очень плавно так падают на землю. Это признак одержимости. Вот Марка 9:18, тоже об этом написано, Евангелие от Марка 9:18. Это отец сына своего привел к Иисусу, и выше написано: «Одержимый духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю, и он не спускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет». Но я уже говорил о том, что иногда очень похоже, эпилепсия очень похожа на вот такие приступы. Но, видимо, это разница. Нельзя всех эпилептиков причислять к одержимым. Бывает болезнь, а бывает это признак одержимости. Еще один из признаков – это необычайная сила. Марка 5:4. Ну, здесь мы, наверное, помним, братья, вот этот одержимый в стране Гадаринской. Написано о нем, что его цепями сковывали, и он разрывал эти цепи. Это нередкое явление, когда человек одержимый страшную силу имеет. Страшную силу имеет. Ну, скажем, женщина щупленькая, ее невозможно удержать двоим мужчинам. Еще один из признаков одержимости – необычайная осведомленность. Марка 1:24. Я уже читал это. Бес говорит: «Знаю, что ты Сын Божий». Кто ты? Святой Божий, да? Вот так из практики братья рассказывают. Интересно бывает, еще братья не пришли в дом совершать это служение, а одержимый человек уже знает, кто идет, где идут, зачем идут. Или здесь, когда совершают служение, может о твоей семье что-то рассказывать. Вот это тоже удивительно. Это, ну, в Писании тоже мы подобные примеры находим. Необычайная осведомленность. Иногда бывает один из признаков еще. Это болезни. Необычные болезни. Марка 9:17. Немой там. Написано, дух немой был. Вот мы в одном месте совершали тоже служение это по освобождению от одержимости. Но для меня очень удивительно было. Сестра верующая начинает молиться и закрываются уста. Она, сколько помню, неделями или месяцами была немой. Когда братья повелевают духу немому, запрещают сковывать уста, она начинает говорить, свободно говорит. Ну и в Писании мы находим дух немой. Есть дух слепой, Марка 12:22. Дух слепой и немой. Вот это, кажется, на физическую сторону жизни оказывает влияние. Это тоже может быть результат одержимости. Конечно, нельзя ни в коем случае, но всех слепых и немых относить к одержимым. Но такие проявления, такие случаи бывают. Еще один из признаков, я так обозначил, необъяснимые проявления в теле. Ну вот, что мне приходилось встречать, вот беседуем с женщиной, и когда начинаем или повелевать, или молитву совершать, у нее как будто мяч в животе начинает играть. Но это необъяснимое явление. Необъяснимое явление. Но вот такие вот признаки, ну, очевидно, очень так безошибочно это. Это свидетельствует о том, что кто-то живет в теле человека. И, может быть, что-то подобное. Вот, братья, какие можно было бы еще признаки одержимых? Кто хотел бы добавить? Марка 9:17 и 12:22. Матфея 12:22, прошу прощения. Я думаю, частные случаи, тем более на большом расстоянии, в этих вопросах ни в коем случае нельзя делать выводы какие-то. Мы говорим в общем, да? А те частные случаи, мы можем большие ошибки сделать, и мы не беремся судить. Ну, тогда вам надо вывод делать. Это сложные вопросы. Братья, невозможно. Врач никогда на расстоянии, наверное, не сможет вылечить человека. Может, это болезнь психическая быть, а может и оккультная обремененность.